Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Периодическая система диктатуры. Гость «Американского часа» – социолог Мария Снеговая. Биография лучшего издательства США. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Картинки с выставки «Американский модернизм» на холстах и в музыке.
It'd be better not to be so polite. Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's all right. But you take it back.
Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет Владимир Абаринов, который представит нашим слушателям гостью недели – социолога Марию Снеговую.
Мария Снеговая – научный сотрудник лаборатории социокультурных исследований Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, аспирант Колумбийского университета в Нью-Йорке. Область ее интересов – история диктатур. Рассказывая о том, когда и почему диктаторы убивают собственных граждан, она приводит примеры массовых репрессий, развязанных диктаторами в ситуации политического кризиса. Один из таких диктаторов – бессменный президент Зимбабве Роберт Мугабе. В марте 2008 года он решил избираться на 6-й шестилетний срок. И когда возникла опасность потерять пост, пошел на физическое уничтожение оппозиции. Еще более впечатляющий пример – президент Уганды Иди Амин. В результате террора, предлогом для которого стала провалившаяся попытка восстания сторонников оппозиции, пишет Мария Снеговая, Иди Амин истребил свыше 500 тысяч людей в 12-миллионной Уганде. В какие-то периоды репрессий трупов было так много, что солдаты, не успевавшие рыть могилы, скармливали тела крокодилам или сбрасывали их в Нил. Властям несколько раз приходилось останавливать гидроэлектростанцию в Джиндже, так как тела убитых застревали в водозаборных трубах. По слухам, страдавший паранойей диктатор самолично совершил несколько политических убийств в печально известной гостинице «Нил». Встретившись с Марией Снеговой, я начал наш разговор с вопроса о том, что заставляет диктаторов идти на такие экстремальные меры.
Так или иначе, понятно, что всегда это связано с мнимой или реально существующей угрозой власти диктатора, которую они ощущают. Ну, соответственно, много можно привести примеров. Вот, допустим, Мугабе начал истреблять оппозицию, когда выяснил, что когда его оппозиционер, когда кандидат основной от оппозиции прошел во второй тур в 2008 году во время президентских выборов. Но основная задача в чем? Выяснить, насколько понятно, что так или иначе диктаторы везде сталкиваются с вызовом своему режиму, на то они, в общем, и диктаторы, что есть большое количество недовольных, им приходится их, так сказать, приструнивать. Вопрос в том, когда, при каких именно обстоятельствах начинаются репрессии. Вот это была задача, кстати, посмотреть на, так сказать, структурные факторы, которые могут повлиять. Ну и понятно, что первый вопрос – экономика, да, уровень развития и экономическая ситуация в стране, которая способствует возникновению репрессии. Ну вот, как ни странно, бедность, как раз бедные страны сами по себе, там, допустим, нет репрессий, если уж мы говорим об экономике, да. А репрессии, прежде всего, характерны таких стран промежуточного уровня развития, и, увы, Россия относится к этому уровню промежуточного, там, по оценкам разных аналитиков, начиная с Истерля. Кстати, недавно Мировой банк перевел нас в группу развитых стран по уровню мирового ВВП. Но проблема в том, что часть этой денежной мы получаем от нефти. Поэтому, так сказать, это не совсем тесно заработанные деньги. А так, на самом деле, основная причина возникновения репрессий это связано с тем, что, как правило, у диктатора, особенно если это персоналистские диктатуры, по каким-то обстоятельствам кончаются деньги на то, чтобы задабривать, так сказать, оппозиционные, ну, даже не то, чтобы оппозиционные круги, а на то, чтобы поддерживать вот эту группу лояльных, так сказать, селекторат, Буэна Москита называют это. Ну, почему могут деньги закончиться? Неправильная экономическая политика, кризис, какие-то внешние конъюнктуры экономические, нефть упала, да? И вот в этой ситуации, если еще существует оппозиция, то да, тогда он чувствует себя очень уязвимым.
Короткая справка. Брюс Буэно де Мескита – профессор политологии Нью-Йоркского университета, автор теории селектората. Селекторат – это та часть избирателей, поддержка которой критически важна для победы лидера и которая от этой победы выигрывает. Вы сказали, что в России диктатура персоналистского типа. А какие еще бывают диктатуры?
Есть совершенно разные подходы. Вообще нам нужен свой Менделеев, если честно. Но вот сейчас наиболее, да, одна из самых популярных классификаций, ГЕДЭС, она говорит о том, что диктатуры делятся на персоналистские, военные хунты и однопартийные системы. Ну, Путин, понятно, и российская ситуация, она относится к персоналистским, то сказать, тут трудно спорить. Ничего, институты очень плохие, никаких систем ротации нет. И в этой ситуации диктатор, чтобы обеспечить какую-то коалиционную поддержку, поскольку нету институтов, которые бы, например, типа партии, да, которые бы абсорбировали оппозицию, так сказать, притягивали в себя, в свои члены, какие-то более-менее не очень сильно оппозиционные группы. В этой ситуации диктатор, чтобы создать себе группу поддержки, вынужден подкупать. То есть, грубо говоря, он платит деньги. Что происходит сегодня, в общем-то, с путинским режимом? Если мы посмотрим на его предвыборные обещания, это всегда обещание перераспределения денег в своем основном группе поддержки. Это в широком, более широком смысле, это бюджетники, там, учителя, доктора и вообще все всяческие чиновники, да, он прямо поднимает там, естественно, зарплаты в любой предвыборный цикл, пенсионерам повышает пенсии. Ну, а вторая группа, это, естественно, силовики. Это так или иначе просто по определению диктатуры. Мы, опять же, это видим. Вот, но когда в ситуации, когда из-за кризиса деньги заканчиваются, вот тогда, так сказать, у него закончились все средства к существованию. Вот тогда он вынужден прибегать к репрессиям.
Слово «репрессии» многим кажется слишком жестким. Под ним мы привыкли понимать массовые репрессии, большой террор. Вам оно кажется уместным применительно к сегодняшней России?
Во-первых, давайте определимся, что мы понимаем под репрессиями, да? Значит, если речь идет о том, будет ли он стрелять, это как раз то, о чем статья была, да? Значит, это, хочется верить, все-таки не в ближайшее время, но угроза это есть, потому что отчасти связано с тем, о чем я говорила. Второй момент, но если мы все-таки под репрессии, так сказать, имеет тенденцию, это еще одно свойство, раз начавшись, увеличиваться в масштабах. То есть, но начинаются они с чего-то маленького, это не сразу вырезает половину населения. Что произошло после выборов? Да, во-первых, там было смягчение риторики навстречу оппозиционным требованиям в начале 2012 года до выборов, да, мы помним. Это, естественно, чтобы переизбраться, до президентских выборов, да. Чтобы переизбраться, все понятно. Но после этого, что мы видим? Болотное, и же только что, да, несчастный Косенко, осужденный, в общем-то, на пожизненное, да, задержание в тюрьме, извиняюсь, в психологической клинике, вообще непонятно за что. Далее у нас есть Навальный, которого посадили совершенно по сфабрикованному делу, его сейчас 5 лет, и это только одно из там 5 или 6 уголовных дел, которые на него заведены.
Хитрость авторитарной системы в том, что вождь не должен отдавать приказы, он подает сигналы, а подчиненные сами все прекрасно понимают. Болотное дело, дело Навального – это только верхушка айсберга. По стране таких дел, вероятно, сотни.
А это сигнал, как вы правильно говорите, Путин ведь ничего не говорит, он же не говорит, да, будут арестовать. Он говорит, у нас самый справедливый суд в мире, он решит. Но это, понятно, это сигнал, который говорит о том, что ребята, значит, сажаем.
Случай Гринписа интересен как раз тем, что Путин сказал, это не пиратство, а им взяли и вменили пиратство. А еще говорят, что у нас суд зависимый. Но мы остановились на том, что репрессии начинаются с малого.
Но если вы пронаблюдаете тенденцию, динамику за последние 1.5 года, очевидно, что было принято некое решение закручивать гайки. И они очень серьезно закручиваются. Они закручиваются вопреки всему. То есть они, грубо говоря, уже международная общественность устала кричать. И, в общем-то, опять же, Путин, видимо, понял, что это все, что международное сообщество и может сделать по этому поводу. И уже, ну, то есть он некий Рубикон и перешел. Просто это маленькие рубиконы. Но некая тенденция, безусловно, очень негативная есть.
Когда в конце позапрошлого года в России, прежде всего в Москве, началось массовое протестное движение, и все увидели его масштабы, это были уже не сотни и не тысячи, а десятки тысяч человек. Вот тогда впервые возник вопрос, как будет реагировать Путин? Будет ли он, грубо говоря, стрелять в народ? Я тогда проанализировал известные исторические прецеденты и пришел к выводу, что для этого нужна политическая воля лидера, политическое мужество. Он должен взять ответственность на себя и тем самым освободить от ответственности исполнителей, как это сделал, скажем, Гитлер.
Не совсем корректно сравнивать тоталитарную систему Сталина и Гитлера с авторитарной системой Путина. Да? Это все-таки две разницы. И в авторитарные правители прибегают к репрессиям в ситуациях отличных от тоталитаризма, грубо говоря, сам уже по себе себе определяется часто как система, так сказать, которая очень сильно ущемляет личность свободы, и там уже некий элемент репрессии, в разные есть определения авторитаризма, но в целом постоянная составляющая системы – это часть его определения. У нас вообще плохо с определением в политических науках, но вот это несколько тавтологично, но суть такова. В авторитарных системах как раз этого нет, но у нас авторитарная система пока еще, да, все-таки можно свободно выезжать за границу, есть куча свобод, и, в общем, даже вы можете выйти на Красную площадь и сказать, что не только там американский президент плохой, даже можете сказать, что российский президент плохой, и вас не обязательно арестуют, только если это не будет красное, а не болотное, да. Но здесь в чем проблема? Нам надо, но тем не менее авторитарный правитель тоже прибегает к репрессиям, когда, так сказать, уж совсем достало. И у нас проблема в чем? Надо понять, когда достанет совсем. И пока, судя по динамике, и это первое, да, и второе, если у политического лидера вот на это сила, да, хватит ли у него сил на то, чтобы репрессии применить? Потому что репрессии все-таки это, так сказать, сразу некие ощущение такое, что, во-первых, Путин человек, мы знаем, он тактик, не стратег, он любит, не любит принимать серьезных решений, он колеблется до последнего. И тем не менее, вот по динамике последнего года ощущение такое есть, что некое решение о том, что будет жесткая, мягко скажем так, жесткая политика, оно принято. Я напомню, что при каждых серьезных актах протеста в Москву стягиваются войска и танки даже. Это говорят знакомые, которые живут на окраинах. Это есть. Опять же, нужно довести до крайности, но ощущение, что вот режим отдаст, так сказать, власть легко и без боя, такого ощущения нет.
Победа близка, и должны вы во всем мне теперь помогать. Грядущее вас успокоит, ждет вас и меня благодать. А вот без меня вам не стоит ни счастья, ни сытости ждать. Так готовьтесь к большим переменам, этот путь ни на чей не похож. Пришлось потрудиться, чтоб тронов добиться. Мой ум и коварство подарят мне царство. И нету сомнения, что все население поймет, до чего я хорош. Всех врагов мы должны побеждать. Будем ждать. Всех врагов мы должны побеждать. Будем ждать.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня, когда весь книжный бизнес переживает кризис сразу на многих уровнях, история самого знаменитого издательства США представляет особый интерес. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Нью-Йоркское издательство «Farrar, Straus & Giroux» – институт с совершенно особой репутацией, которую можно сравнить разве что с репутацией журнала «Новый мир» в период оттепели, в 60-е годы. Тогда каждый выпуск журнала был событием для читающей российской публики, так же, как каждая новая книга издательства «Farrar, Straus & Giroux» становилась событием для публики Соединенных Штатов в течение почти полувека, с 1955 по 2004, когда его владельцем был Роджер Страус, а главным редактором – Роберт Жиру. К 2000 году авторы книг этого издательства получили 20 Нобелевских премий, 12 Пулитцеровских и 29 других литературных наград. Авторами издательства были Т.С. Эллиот, Фланнери О'Коннор, Бернард Маламут, Элизабет Бишоп, Марио Варгас Льоса, Башевец Зингер, Чеслав Милош, Александр Солженицын, Сюзан Зонтак, Филипп Рот, Иосиф Бродский, Шеймус Хини. Нью-йоркский журналист Борис Качко назвал книгу об этом издательстве «Hot House» – «Оранжерея». Там и правда вызревали таланты. Но в переносном смысле «Hot House» – это еще и место, где кипит деятельность, и место, где бурлят страсти. Красноречив и подзаголовок книги «Искусство выживания» и «Выживание искусства» в знаменитом американском издательстве «Farrar, Straus & Giroux». Две фигуры сыграли решающую роль в судьбе издательства. Его основатель Роджер Страус, потомок двух богатых и старинных кланов – Страусов и Гугенхаймов, и редактор Роберт Жиру, сын фабричного цехового мастера и учительницы.
Роджер Страус не был формально образованным человеком. Он бросил школу, с помощью репетитора поступил в колледж, но не закончил и это заведение, и до войны жил по очереди в имениях то Гугенхаймов, то Страусов, деля время между спортом, девушками и родительскими вечеринками, на которых собиралась нью-йоркская элита. Летом он зарабатывал карманные деньги в местной газете неподалеку от колледжа, и там принял решение сделать своим бизнесом литературу. Поработав недолго журналистом, он открыл фирму по упаковке книг, но тут грянул Пёрл-Харбор. От действительной службы Роджера освободили по причине остеомиелита, который удачно не мешал его буйным теннисным играм. Он провел войну в отделе информации флота, где завязал многие связи, и познакомился, в частности, с тихим, в 30 лет посидевшим морским лейтенантом Бобом Жиру.
В 1946-м Роджер Страус основал издательство. Для этого у него, кроме денег, был один необходимый талант – умение завязывать и поддерживать дружбы. Показательна история его партнера Джона Фаррара. Опытный редактор и основатель издательства «Фаррар и Рейнхард», Джон ушел на фронт, а, вернувшись с войны, узнал, что уволен. И Роджер тут же пригласил его к себе редактором и партнером, которым Фаррар и оставался до самой своей смерти в 1974 году. Вторым даром Роджера Страуса был талант стратега. Благодаря Фаррару и другим друзьям ему удалось издать несколько бестселлеров, включая книги Скотта Туроу и Тома Вулфа. Но Роджер считал, что для издательства лицо и характер важнее, чем бестселлеры.
В конце 50-х Роджер признавался, успех почти обанкротил меня однажды. Издательство стало расти, еще не разобравшись в своей специфике, и неизбежно начались провалы. Хорошо, что банки не отказывались давать суды, рассчитывая на семейные капиталы. Но Роджер понял, что надо сосредоточиться не на своей доле рынка, а на своей нише на этом рынке.
В дилемме «успеху широкой публики или высшее качество» Роджер Страус выбрал качество. Он не мог платить авторам такие деньги, какие платили гиганты Саймон и Шустер, Рэндом Хаус или Даблдей. Но он почувствовал в послевоенном Нью-Йорке бурлящий литературный фермент, который оставалось только оседлать. Блестящим его ходом было издание серии «Great Letters» – письма талантов прошлого под редакцией талантов настоящего, письма Китса под редакцией критика Триллинга, письма Байрона под редакцией историка культуры Борзуна, письма Чехова под редакцией Лилиан Хелман. Страус говорил, главное не продать книги, а завлечь авторов. Частью этого завлекания стали литературные суаре. Роджер и его жена Доротея, женщина гораздо более литературная, чем ее муж, устраивали дома многолюдные вечеринки, где можно было встретить Леонарда Бернстайна, Мэри Маккарти, Эдмунда Вилсона. А вскоре, по словам Страуса, уже и без литературных суаре все понимали, где находится центр книжной жизни. Однако создание легендарной репутации издательства началось лишь в 1955 году с приходом нового главного редактора, бывшего морского лейтенанта Боба Жиру. Жиру, тихого, скромного человека, довели до яростного возмущения на прежнем месте работы в издательстве «Харкаут», владельцы которого отказались издать рекомендованную им книгу. Книга называлась «Над пропастью во ржи». Она вышла потом в издательстве «Литл Браун». К Роджеру Страусу Жиру привел и своих авторов, включая Т.С. Эллиота, О'Коннор, Бишоп, Маламуда и Перси. Трудно было найти более контрастные характеры, чем Страус и Жиру. Один – еврей, спортсмен, женолюб, энергичный бизнесмен. Другой – воспитанник иезуитов, гомосексуалист, проживший полвека с одним партнером, замкнутый человек, обладающий вкусом к литературе, совершенным, как абсолютный музыкальный слух. Страус лишь через 9 лет, в 1964 году, оценил своего редактора настолько, что включил его имя в название издательства – «Фаррар, Страус и Жиру». С середины 60-х особую роль в издательстве играла писательница, звезда интеллектуального Нью-Йорка Сьюзан Зонтак, любимица Роджера Страуса.
Когда Сьюзен приходила в редакцию поработать, ради нее все останавливалось, все другие дела откладывались. Если Сьюзен уезжала в Европу, издательство получало ее почту, следило за квартирой и оплачивало ее счета. Ни Зонтак, ни Страус не были столь наивными, чтобы не понимать обоюдные выгоды этой дружбы. Тем не менее, они искренне обожали друг друга. Оба сверхъестественно энергичны, общительны и неутомимы. Оба любили сплетни, оба жадно охотились за людьми, обладавшими талантом или красотой, предпочтительно и тем и другим. На улицах эта пара приковывала все взоры. О том, были ли они любовниками, спорят и сейчас.
Зато никто не спорит о роли Пегги Миллер, секретаря издательства. Во все поездки в Европу, на конференции и выставки Пегги сопровождала Роджера. Европейские коллеги Страуса много лет считали ее его женой. Впрочем, если верить автору книги «Hot House», в издательстве все спали со всеми, и жена Страуса называла редакцию «сексуальной сточной канавой». У каждого богатыря есть своя ахиллесова пята. Была она и у Роджера Страуса. Об этом пишет рецензент книги, писатель и редактор Роберт Готлиб.
Роджер, выросший и живший в богатстве, испытывал что-то вроде легкого презрения к бедным людям. Его невнимание к материальному положению своих сотрудников стало притчей во языцах в издательском мире. Жиру в 1964 году привел в издательство очень талантливого молодого редактора Генри Робинса. Через 10 лет тот дошел до отчаяния, поскольку не мог содержать семью на свою низкую зарплату и в конце концов ушел. Другой редактор, Аарон Ашер, выдержал 6 лет и тоже откланялся. Даже безропотный Жиру признался, что решил не писать книгу об издательстве, потому что может сказать мало хорошего о Роджере. Я понял, что и он был обижен на низкую материальную оценку его работы.
В книге «Оранжерея» приводится много отзывов о характере Роджера Страуса. Человек, одержимый соревновательной страстью, мстительный, обаятельный, своенравный, остроумный, потрясающая личность. Он был талантливым эксплуататором. Он находил таких людей, как Боб Жиру, согласных на то, чтобы их эксплуатировали, лишь бы иметь возможность сделать свое дело, открывать литературные таланты и дарить их читателям. После смерти Роджера Страуса в 2004 и Боба Жиру в 2008 издательство «Фарар Страус и Жиру» продолжает существовать с новым владельцем и новыми редакторами. Но это уже совсем другая история.
Tell me what you come here for, boy. You better get your bags and flee. You're in trouble, boy, and now you're heading into war. It's the same old story. Everywhere I go, I get slandered.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Американский модернизм на холстах и в музыке.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки. Американский модернизм на холстах и в музыке. Сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» отправится в Музей современного искусства. Знаменитый МОМА, как все его называют в Нью-Йорке, вспомнив, что он американский музей, открыл патриотическую выставку американского модернизма от Эдварда Хоппера до Джорджи О'Кифф. Хронологические рамки выставки 1915-1950 позволяют включить в экспозицию шедевры американского искусства именно той поры, когда оно стало по-настоящему самобытным. Например, «Мир Кристины» Эндрю Уайта, картина, которая принесла большую славу как художнику, так и музею ее купившему. Но начать надо, пожалуй, с бесценных работ пионера художественной фотографии Альфреда Стиглица. В сущности, он был первым, кто добился для своего искусства фотографии места среди муз. Об этом на выставке говорят снимки его и его коллег, которые впервые стали считать себя художниками, а не ремесленниками. Ранняя фотография повторяла все школы живописи, подражая в натюрмортах Шардену, в пейзажах Сезанну, а в остальном – самому модному в те годы экспрессионизму. Однако снимки самого Стиглица не крикливы, а лиричны. Он снимал свой родной Нью-Йорк так, будто объяснялся с ним в любви. Особенно хороши снежные ведуты и фотопортреты юных небоскребов, красоту которых удалось открыть именно Стиглицу. Помимо своих работ, Стиглиц знаменит тем, что он сделал для других художников. Про него британская энциклопедия написала категорично. Почти в одиночку Стиглиц столкнул свою страну в мир искусства 20 века. Альфред Стиглиц открыл тогда еще провинциальной Америке глаза на модернизм и научил ее восхищаться, любить или хотя бы терпеть шедевры европейских мастеров юного 20 века. Он первым представил известное своими консервативными вкусами американской публике новейшее искусство Европы – живопись Брака, Дюшана, а главное – Пикассо и Матисса. Сам Стиглиц был не в восторге от радикалов, но считал необходимым познакомить с ними соотечественников. В своей галерее он, например, за ряд лет выставил 89 работ Пикассо и продал только одну – самому себе. Остальные предложил купить оптом за $2000 директору Метрополитен, но тот в ужасе отказался, заявив, что на такую мазню у музея никогда не найдется зрителя. Еще важнее вклад Стиглица в развитие американского модернизма. Он не только открывал художников, но и подбивал их к эксперименту. Но главным достижением Стиглица была художница, затмившая своего первооткрывателя, Джорджа О'Кифф. Лучшие классические работы О'Кифф написаны на юго-западе США, в краю, который она сделала своим домом. Здесь, в окрестностях города Санта-Фе, Джорджа О'Кифф нашла свой магический пейзаж. Местная природа, проникнув на картины, окрасила ее полотна западным колоритом, пропитала их индийской мистикой и проветрила их космическим сквозняком. И это при том, что в штате Нью-Мексико, ставшем с легкой руки О'Кифф меккой художников и поэтов, нет ничего, кроме пустыни, перемежающейся плоскими холмами. Тут их зовут по-испански «меса», что означает «стол». В сущности, это сопка, с которой сняли скальп вместе с лучшей частью черепа. Все это нашло себе отражение на холстах О'Кифф, висящих в зале МОМА. Однако вместо того, чтобы писать пейзаж, художница наносила на полотно его иероглиф. Выбрав средний путь между абстракцией и реализмом, О'Кифф свела ландшафт к такому характерному сочетанию бирюзового неба с оранжевой землей, что два эти цвета стали символами особого юго-западного дизайна Америки. Другим символом этого края оказались выжженные солнцем до пронзительной белизны бычьи черепа с рогами. Дело в том, что О'Кифф впервые приехала в Санта-Фе сразу после страшной засухи. Бродя по пустыне, художница постоянно натыкалась на останки павшего скота.
Кости животных поразили ее своей живописностью и загадочностью. Обдирая жизнь до скелета, пустыня придавала всему ту безвременность, что выражают холсты О'Кифф. Только в этом контексте, понимаешь, подлинный смысл другого, самого знаменитого мотива О'Кифф. Это, конечно, ее огромные, белоснежные, нарядные и пугающие эротичные цветы, влажно-блестящие в безвоздушной пустоте полотна. Так, очень по-своему решая половой ребус искусства, художница распределила мужское и женское начало, отдав первому вечность смерти, а второму вечность жизни. Ян и Инь Джорджи О'Кифф – лучший аргумент в пользу тех, кто верит, что искусство и впрямь бывает мужским и женским. Если знаменитые, попавшие даже на почтовые марки полотна Джорджи О'Кифф, заканчивают экспозицию, то открывает ее другой мастер, с картины которого, собственно, и началась коллекция МОМА. Это работа 1925 года «Дом у железной дороги». Хмурый, тревожный пейзаж, который сам художник таковым не считал. Эдвард Хоппер ненавидел, когда его называли «мастером американского пейзажа». «Я писал себя, а не Америку», — говорил он. Никто же не называет картины импрессионистов французскими сценками. Это не помогло. Сознание страны Хоппер стал ее портретистом. Тем более, что именно родные края и сделали его настоящим художником. Как все, кто мог, Хоппер начинал в Европе. Но его ранние работы парижского периода, по-моему, ничем не отличаются от позднего импрессионизма всех стран и народов. Упражнения в подражании. Лишь вернувшись из старого света в новый, Хоппер открыл свою тему – одиночество Америки, забытого острова в океане вечности. Сквозной метафизический сюжет художника – драма личности в безразличном пространстве. Так у Хоппера своеобразно преломилась традиция, идущая от горячо любимых им американских романтиков – Эмерсона и Тора. Как и они, Хоппер считал, что в новом свете человек обречен принять вызов пустоты. Сюжеты его небольших картин отчетливы, просты и все-таки загадочны. Часто это городские сцены, невзрачные дома, скучные улицы, пустые комнаты с видом на соседскую стену или пожарную лестницу. Если на полотно попадал пригород, летом Хоппер жил в Труро на Тресковом мысе, то на картине встречался кусок неприветливого леса, песчаная дорога и всегда обильный, безжалостный свет, который многие называют главным героем его творчества. Принято считать, что работы Хоппера воплощают изолированность, стерильность, безнадежное отчаяние. Люди у Хоппера всегда одиноки, всегда смотрят в сторону. Они безмолвны, как рыбки в аквариуме. Так на своей самой знаменитой клаустрофобической картине «Полуночники» Хоппер изобразил закусочную стекляшку в даунтауне Нью-Йорка. Мне кажется, я хорошо знаю этот угол. Где сидит усталая загулявшая парочка. Мы видим их через окно. Но вот дверь в кафе художник им не нарисовал. Выхода нет. Американские критики много и хорошо писали о тайне Хоппера. Один говорил о затишье перед бурей, другой – об экстатической ясности предобморочного состояния, третий – о притворной банальности зловещих будней, четвертый – лучший знаток американской живописи Брайан О'Доерти рассуждал о разрыве причинно-следственной связи. Ничто не предвещает катастрофы на этих скудных по цвету и простых по композиции холстах. Но неведомым для зрителя путем художник внушает нам мысль о неизбежности трагедии. Бродский так говорил про стихи Роберта Фроста. Они написаны не на злобу, а на ужас дня. Хоппер тоже любил Фроста. Он предпочитал строгую рифмованную поэзию с лаконичным пейзажем и подспудным психологизмом. Такими были и его картины, которые первыми встречают посетителя и остаются с ним, когда он покидает эту выставку.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Нашу экскурсию по американскому модернизму мы продолжим вместе с музыковедом Соломоном Волковым.
Соломон, как вы относитесь к американскому модернизму в интерпретации Музея современного искусства?
Ну, я только его приветствую, потому что это чрезвычайно мало напоминает мне модернизм, так сказать, в его традиционном понимании. Со словом «модернизм» связано сразу представление о чем-то таком абстрактном, так сказать, малопонятном и взывающем к вашим интеллектуальным качествам.
Ну, я думаю, что вы говорите уже о следующей стадии модернизма, о авангарде, каким он стал в той же Америке, начиная с абстракционизма.
Ну, сами посудите. Вот Хоппер, он, может быть, вообще самый мой любимый американский художник, потому что я его чувствую очень лично и очень остро. То есть, глядя на картины Хоппера, причем не только его урбанистические картины, если ты живешь в Нью-Йорке, то ты не можешь не понимать Хоппера всем своим существом. Но даже другие его работы, они чрезвычайно много мне говорят. Это как будто очень близкий человек рассказывает о своей жизни, спрашивает меня о моей жизни. То есть у меня как бы с Хоппером происходит все время диалог какой-то, и я к нему очень трепетно отношусь. Ни за что я бы его не стал бы относить в разряд модернистов.
Мне кажется, что тот модернизм, о котором говорит эта выставка, это модернизм умеренный, модернизм с человеческим лицом. И, конечно, его нельзя сравнивать, скажем, с французским модернизмом того же времени, когда царили всякого рода деформации. И, конечно, рядом с Хоппером поставить Дюшана с его
унитазом, да,
то получится не совсем то же самое. И, в общем, Америка тогда отставала от мирового развития искусства, и благодаря этому она сохранила
человеческое лицо, вот что я хотел сказать, да.
Вы знаете, это мне напоминает историю с Чеховым. Чехов – автор модернизма, но таким он не является и не кажется, потому что он без скандала, да, открывал модернизм. И в этом отношении Чехова – это модернизм пенсне. Но, да, тем не менее, его пьесы, они необычайно авангардные. Это Беккет, это на самом деле нечто, прорыв вперед. И это гораздо более острая драма, чем вся, которая писалась в то время в Европе. И в этом отношении Чехов шагнул гораздо дальше, чем свои современники. Но мы этого не ощущаем, потому что уж больно был порядочный автор. Вот примерно так же можно сказать и про американских модернистов, о которых мы сегодня говорили, потому что все они входили в искусство без скандала, во всяком случае, без большого скандала, который был связан с модернизмом в Европе и в России, конечно же. И в этом отношении это американское искусство, оно такое для джентльменов, да? И в этом отношении оно несколько сдержанное. А как обстоят дела в музыке с американским модернизмом?
Американский модернизм музыки, безусловно, существует, но он представлен фигурами, вот здесь такие фигуры называют маверик. Вот
эксцентрики.
Некий, да, вот такой, я бы на русский это перевел словом, которое мы употребляли в юности, особнячок, мы так говорили о таких людях. А это он особнячок. Вот он как бы отдельно от всех. И вот такими вот мавериками являются две классические фигуры американского модернизма. Это композитор Кейдж, которого даже уже трудно назвать композитором, он сам себя называл изобретателем.
Вы знаете, Кейдж, в моем представлении, как раз принадлежит другой половине 20 века. Он соотносится с художниками-абстракционистами, например. Вот Поллок и Кейдж – это компания, а Хоппер и Кейдж, ну, никак, в моем представлении, не укладывается.
Но есть и другой предшественник Кейджа в этой области. Его зовут Чарльз Айвс. Он родился в 1874, а умер в 1954 году, хотя прекратил сочинять музыку где-то после 1922 года. Вот Айвс – это вот классический маверик. Это человек, который сочинял чрезвычайно эксцентричную, ни на что не похожую музыку, вообще его не с кем сравнить. Ни в американской музыке, ни в европейской музыке. Это такая дикая мешанина стилей с какими-то авангардными прозрениями, действительно, с таким жестким модернизмом соседствует всем знакомые американские мелодии, протестантские гимны. Вот такая вот типичная американа.
Не говоря о том, что он ведь сочинял для подготовленного пианино. Однажды я был на концерте, где очень красивая, такая изящная девушка подошла к роялю и положила, да, какие-то железные предметы на струны. Она сказала, сейчас она будет играть Айса. Это было для произведения для подготовленного пианино.
Но Айса, я замечу, он как бы даже не претендовал на то, что он профессиональный композитор. Он ведь был очень состоятельным человеком, состоянием себе сделал в области страхового бизнеса. И он не был даже, вот, знаете, говорят, ну, вот он с сжатыми зубами шел, да, на службу, а ночью, значит, вдохновенно творил. Он обожал страховое дело. Он был одним из видных теоретиков страхового бизнеса.
Поразительно, но ведь Уоллес Стивенс, замечательный американский поэт, тоже сделал себе состояние на страховом бизнесе и очень этим гордился. Он жил в Хартфорде, и когда вас спрашивали о стихах, он говорит, да что стихи, вот видите все небоскребы, я их застраховал. Надо сказать, что и Кафка был в страховом бизнесе и тоже отличался, правда, он ненавидел свою работу, но работником он был хорошим.
Но Айвс относился с большим энтузиазмом к своей страховой деятельности, а писал скорее для себя. И исполнять его стали по-настоящему где-то там в 30-е, уже 40-е годы, когда он прекратил уже сочинять. И поэтому большая путаница, между прочим, с датировкой сочиняется. Большое сейчас подозрение, что он задним числом датировал свои произведения, уже обозначая свои модернистские прорывы более ранними годами. И боюсь, что тут никогда истина окончательно уже не будет теперь установлена. А хочу я показать его второй струнный квартет, датированный Айвсом как раз 1913 годом, который покажет очень хорошо, исполняет Эмерсон квартет, лучший американский квартет, по-моему, покажет очень характерные особенности вот этой модернистской мешанины стиля Чарльза Айвса. Композитор Аарон Копленд, который родился в 1900-м, а умер в 1990-м году, и мне посчастливилось, я, кстати, познакомился с Коплендом, как ни парадоксально, в Ленинграде, еще когда он туда приезжал с гастролями, он дирижировал своими собственными сочинениями, и даже есть снимок, на котором Копленд мне дает автограф. Нас снял корреспондент ТАССа, который мне подарил. Значит, фотографии тогда, это остался мне такой сувенир от этого всего. А потом здесь, в Америке, я Копленд уже эти фотографии показывал, он был очень доволен, вспоминал с большим воодушевлением об этой своей поездке в Советский Союз. Копленд учился в Париже и был под сильным влиянием Стравинского, но сформировал вот свой собственный стиль, вот такую вот американу. И он в итоге он стал как бы лицом американской музыки, и в качестве вот примера такого квазифольклорного творчества Копленда я хочу показать отрывок из его балета под названием «Парень Билли», написанный на основе его же музыки к кинофильму того же названия. Thank you.
Соломон, вы знаете, есть такой анекдот про Копленда исторический. Дело в том, что он сочинял очень успешно музыку для Голливуда, для продюсера Голдвина. И, с другой стороны, он сочинял и авангардные диссонансные сочинения. Однажды он на таком концерте был вместе, он показывал свою очень передовую, очень такую модернистскую музыку, и там был знаменитый комик Груша Маркс. И когда он удивился, как такое может быть, что он сочиняет два таких разных опуса, для Голливуда одно, а для концерта другое, Коплин сказал, знаете, у меня раздвоение личности. И Груша Маркс сказал, что до тех пор, пока вы делите эту личность с Голдвином, все в порядке.
Да, странный человек. Я должен сказать, что в данный момент как раз вот в американском музыковедении происходит некий сдвиг по отношению к Коплину. Долгое время он как бы считался таким лицом американской музыки. А вот более новая точка зрения, у нас еще будет возможность об этом поговорить подробнее в наших последующих передачах, новая точка зрения заключается в том, что на самом деле таким лицом модернизма настоящего в американской музыке является Джордж Гершвин, с которым мы привыкли как раз ассоциировать мелодии скорее такого популярного склада, джазового, да. Но теперь многие мои коллеги американские считают, что именно вот этих квази-джазовых опусах Гершвина и произошел тот прорыв, который обещал для американской музыки какие-то необъятные, так сказать, просторы. Можно было достигнуть каких-то необычных результатов, необыкновенных, если бы, к сожалению, Гершвин не умер бы очень молодым. Он родился в 1898, а умер в 1937 году. По теперешним нашим представлениям, это просто молодой человек. И к числу самых удачных произведений Гершвина, вот таких вот прорывных, да, относится теперь его фортепианный концерт, сочиненный им в 1925 году. Отрывок из финала я и хочу показать в заключении нашего разговора на тему американский модернизм. Исполняет фортепианный концерт Гершвина. Это отрывок из финала. Пианистка Ингрид Джакоби, аккомпанирует ей Русский национальный оркестр с дирижером Дмитрием Лисом. Thank you.
волнах Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Мария Снеговая, Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Радио «Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио «Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 6170, 9515 и 9590. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».